Друзья, коллеги, читатели, родственники, близкие Анатолия Викторовича Лукина. Сегодня мы решили собраться на вечер памяти. Назвали мы его «Инженер, основатель и создатель тяжелого сварочного оборудования, борец за сохранение наследия Пскова». В этом году Анатолию Викторовичу исполнилось бы 80 лет, был бы юбилей. Но, к сожалению, он от нас ушел в 1987 году и не может присутствовать. Поэтому мы решили сегодня вспомнить. Инициатором вечера данного выступил Марат Михайлович Крайний. Мы поддержали эту идею и нашли поддержку в семье. Поэтому хотелось бы просто напомнить страницы жизни Анатолия Викторовича с помощью презентации. Если позволите, начну, да? Анатолий Викторович Лукин родился 3 декабря 1931 года в городе Ленинграде. Отец Лукин Виктор Дмитриевич, мать Елена Ивановна Лукина, девичество Пашалова. Первые 7 лет своей жизни Анатолий прожил в Ленинграде в доме на Нарском проспекте, а также у бабушек и дедушек Старопанова. Виктор Дмитриевич Лукин, отец Анатолия Викторовича, был актером, работал в театрах Ленинграда, Выборга, Краснокамска, Кунгура, Кизела, Лисвы, Смоленска, Брянска. И с 1950 года начал работать в Псковском драматическом театре. Присвоил название заслуженного артиста РСФСР в 1954 году. Был председателем Псковского областного всероссийского театрального общества. Анатолий жил с родителями в разных городах России и часто прямо в здании театра. На фотографиях Анатолий Лукин, старшеклассник. С 1949 года по 1954 год курсант Высшего военно-морского училища имени Фрунзе, ныне Санкт-Петербургский военно-морской музей, простите, институт, говорилось. До 1962 года служил штурманом морской авиации в городе Пярну Эстонской ССР. Летал на бомбардировщике Ил-28. Приезжал в Псков не единожды. Это фотография 1959 года. Инна Николаевна и Анатолий Викторович с 4-летним сыном Михаилом. Летал, как мы говорили, на Ил-28. А в 60-м году часть морской авиации в Пярну была расформирована, и Лукин был демобилизован. После демобилизации семья переехала в Псков. И вот видите фотографию, да, уже когда обжились в Пскове, на прогулке стадиона машиностроителей совсем недалеко от нас, когда они жили на Гражданской 5А вместе с сыном Виктором. Анатолий Викторович и Инна Николаевна в парке тоже с Виктором, с колясочкой. Виктор себя узнал. Только транспорт. Ну, здесь за пианино 1964 год. Вот. Адрес не знаю, правильно ли мы назвали, 33 или 31.
Нет, это еще, наверное, да. Гражданский.
Вот. Ну тогда нет, как бы с консультацией обоих сыновей, возможно, быть и ошибочка. И на прогулке уже воочию с Виктором уже вне коляски, уже сам коляску везет. С 1960 года по 1964 год работал вначале в учениках, потом как бы уже как токарь, как профессионал, позже начальником планового распределительного бюро металлообрабатывающего цеха, начальником цеха на Псковском машиностроительном заводе. Участвовал в общественной жизни завода, в данном случае вот фотография, когда он участвовал в КВНе на Псков-Маше. Этот переломный период своей биографии Анатолий Лукин выразил следующими стихами. Сейчас мы услышим, как он читает свои стихи. Виктор Анатольевич включит.
Оставалось мало на флотах. Все больше на гражданке деньги робим. Хоть кое-кто и здесь уже в чинах внимание требует к своей особе. Погоны снять решила страна. И мирный труд нам щедро обещала. По-новому все снова начинать. Мы без восторга шли на берег с палуб. Сводили в семьях с трудностью концы, так и не знав домашнего уюта, по вечерам, как желтые птенцы, толкались в коридорах институтов. А ведь Петра законов знали свод, традиции гардемаринов гордых. Не верим тем, кто на ухо поет, что всем нам просто наплевали в морду. Рубили лес, летели щепки вдрызг, во имя цели мира и покоя. Но до сих пор шевелит сердце близ, и на губах соленый вкус прибоя. Обидно прошлым лучше считать романтику, отдавши как игрушку. И надо снова смыслом наполнять пустую алюминиевую кружку.
Публикован на сборнике «Мой Псков» Савы Немщикова книга. Вот она представлена как раз на выставке. В 1966 году закончил Псковский филиал Северо-Западного заочного политехнического института, ныне Псковский государственный политехнический институт, а с ноября 2011 года объединили, вы знаете, да? Это Псковский государственный уже университет. С диплом инженера-механика по специальности технологии машиностроения. Затем работал начальником цеха, заместителем директора на Псковском электромашиностроительном заводе, главным инженером на Псковском электротехническом заводе. С 1970 по 1987 год генеральный директор Псковского завода тяжелого электросварочного оборудования ТСО. Это фотография первого года руководства, 1971 год, когда еще не было толком и кабинета. 13 апреля 1970 года приказом министра электротехнической промышленности СССР Антонова организована дирекция строящегося завода тяжелого электросварочного оборудования ТСО в Пскове. Анатолий Лукин был назначен директором ТСО. И 22 декабря 1972 года на базе дирекции организован был завод. Видите фотографии, когда приезжал министр Антонов, здесь же секретарь обкома Рыбаков, и прием гостей на ТСО. Да, первый секретарь был Рыбаков. Под руководством Лукина завод ТСО был построен и стал флагманом псковской индустрии, крупнейшим в СССР, заводом по производству оборудования контактной сварки. ПЗ ТСО являлся предприятием союзного значения и входил в сферу ответственности Министерства электротехнической промышленности СССР. Здесь на фотографии вы видите испытание машин для дуговой сварки слева, а справа фотография участок трансформаторов. По словам сыновей, справа Лапин Вячеслав Владимирович. Лапин присутствует сам? Вы там есть точно? А то мы так... Первая сварная линия, март 1974 год, издержана на территории завода в одном из цехов. В 1973 году Лукин совершает поездку во Францию и ФРГ и посещает ведущие предприятия, производящие оборудование контактной сварки. Среди них САКИ, КУКА, Ренаулт и Лонгепен. Тут фотография в Париже, когда они находились. Но вот с кем мы затруднились выяснить.
Это члены делегации, там замминистра Поляков, по-моему, был народом.
Ну, как бы, члены делегации СССР. В том же году с фирмой «Релаут» был заключен договор о комплексной поставке оборудования, строящейся по ЗТСО, и в 1974 году выпущена первая продукция сварочной машины для контактной сварки оплавлением К-617. Здесь на фотографии вы видите совещание по перспективе завода начала 80-х годов фотографии. Обсуждается вторая очередь строительства завода ТСО, но, к сожалению, так она и не построена. По этой фотографии Виктор хотел дать комментарий, Анатольевич.
Долгое время с Рено были поставки оборудования, и представителем на фирме Рено во Франции Борис Малахович был, который здесь присутствует. Собственно говоря, было укомплектовано производство самыми современными на то время станками, очень точными, очень мощными. То есть, ну, поскольку продукция сама по себе штучная, не массовое производство, не носило не массовый характер, поэтому и оборудование требовалось не стандартное, а именно специальное. Ну, с фотографией получилась немного в газете накладка, там и моя вина в этом есть, но по большому счету она была заменена в последний момент, и мы не, просто, я даже не знал, что именно эта фотография в газету попадет.
Это фото сделано во время визита Антона. С другой стороны сидит Рыбаков Антона, а с этой стороны сидит сейчас, во-первых, горкома партии. Вот в газете там опознаны еще двое. Василий, по-моему.
Ну, ошибка.
Рядом.
Справа полностью сидит, слева Леонид Никифорович Ульянов, секретарь обкома по идеологии Чечена, Александр Иванович, первый секретарь обкома.
Да.
Спасибо.
Мы смотрели визит Антона по поводу второго очереди. 79-80.
Для привлечения в Псков на строящиеся предприятия квалифицированных специалистов из других регионов Лукин организовал масштабное жилищное строительство. Наибольшая группа специалистов приехала из Нижнего Тагила с Уралвагонзавода. Для развития собственной прикладной науки на предприятии, без которой Лукин не видел перспектив развития завода, был создан филиал НИИСО, впоследствии ставшим СКБ ПЗТСО, где наряду с конструкторскими отделами имелся научно-технический отдел с лабораториями сварки, электроники, гидравлической, электропривода, металлографии, надежности и другие. По структуре ПЗТСО являлся научно-производственным объединением с числом работающих, инженеров, техников, рабочих, научных работников до 4,5 тысяч человек. Были подготовлены собственные специалисты высокой квалификации, в том числе кандидаты технических наук, обучавшиеся в аспирантуре под руководством академика АН Украинской ССР.
Академ наук,
да. Сергей Иванович Кучук Яценко в Киеве. Здесь на фотографии видите гости НТСУ 70-е годы. Постоянными партнерами ПЗТСО был Институт электросварки имени Патона и в НИИСО, ныне Институт сварки России, делегация НТСО. Ну, тут тоже, наверное, кто-то кого-то узнает, да?
Я говорю, Патоновцев и НТСОвцев. Чередничок Виталий Матвеевич справа, третий справа стоит. Борис Владимирович Щербаков, главный инженер завода, стоит второй справа. Карпачев Владимир Алексеевич справа, который где-то подписывается. Видимо, это какое-то совещание с участием, значит, представителей института Патона.
Поскольку не все фамилии известны, поэтому мы решили просто вообще написать делегацию на ДСУ. Псковская конференция по контактной сварке, 1981 год, фотография. Здесь же выступление Анатолия Викторовича на конференции начала 80-х годов.
Были две социальные конференции на заводе, проведены научные. Одна была в 87-м году. В 87-м. Я в ней участвовал. А более ранее вот это было...
Первое 81-е.
Десятилетие завода.
В 81-м показывали, да. Завод ИСО выпускал сварочное оборудование для контактной сварки, стыковой, шовной, точечной и рельефной. Кроме этого, выпускалось оборудование для дуговой, электролучевой, холодной, диффузной сварки, сварочно-автоматические линии. Рабочее совещание на заводе 80-е годы слева, и в кабинете на ТСО принимает гостей. Анатолий Викторович показывает какую-то вот выставку. Тут, наверное, помнит, что там было в кабинете. Ну, то есть кто что дарил, наверное, тоже он там.
Ну и машины, конечно. Здесь они просто развешивали действительно того, чтобы показать.
Проводит презентацию.
1978 по 1981 годах ТСО выпускает сварочное оборудование, машины контактной сварки, встроенные в автоматизированные металлургические линии. Участвуют в разработке технологии для контактной сварки стальных листов, а также горячих блюмсов в условиях непрерывного процесса прокатного стана. И научным руководителем этих тем был академик, директор Всесоюзного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института металлургического машиностроения Александр Иванович Целиков. По результатам данной работы Анатолию Викторовичу в 1981 году присуждается премия Совета министров СССР. И в начале 80-х завод приступил к производству машин К-700 для контактной сварки стальных труб диаметром 1420 мм. Разработан ИС имени Патона. Первые опытные образцы этой продукции показали ряд существенных недостатков. И Лукин принимает решение о необходимости приостановления выпуска К-700 и срочной доработки конструкции, прежде всего сварочного трансформатора и механизма, токопроводящих рычагов. Здесь показана фотография, такая уже современная, да, контактная сварка.
Это сделано на машине практически, той, на которой только первые, она практически была, эта машина действительно забракована. Вот на основании забраковки этой машины было принято решение о создании новой машины. Но потом судьба ее была очень интересна, этой машины, она была потом завалена в трубу, еще при жизни отца, значит. И, видимо, планировали, может, суд Патон отправить, может, не планировали, может, хотели поставить на постамент. Там какая-то даже первая машина вот этой серии была. Ну и кончилось тем, что ее нашли через 25 лет, значит, в 2009 году ее в трубе нашли и поставили к этой машине новую систему управления. И вот она сейчас находится на заводе в качестве макета, значит, для того, чтобы отрабатывать режимы сварки, потому что тему эту...
25 лет она бездействия была.
Они, так сказать, сейчас новую машину разработали, пока еще она в серию не внедрена. Но она как опытный макет у них сейчас используется. А сварка была в 2009 году, я эту фотографию, так сказать, посчитал возможным, потому что реально та машина, за которую, значит, Анатолий Пешухин получил ленинскую премию.
Насколько была качественная продукция, что 25 лет не повлияло на нее.
Она была новая, и на этой продукции сварили несколько тысяч километров газопровода в свое время. Да? Продолжаем.
Доработку он поручает специально созданной группе инженеров ТСО под руководством Калуженкова, которая разрабатывает новый сварочный комплекс КСО 40001. Именно эта модель впоследствии выпускается для строительства магистральных газопроводов, и с помощью разработанной технологии сварки комплексами КСО-40001 было сварено более 1500 километров газопроводов. Это тоже современная фотография, да?
Ну, это цифра 1500, это цифра, которую дал современный главный сварщик Газпрома на конференции, насколько их сварит. Реально, вот у меня главный человек суда говорит, что реально эта цифра значительно больше. Это не там не 1500, а на 4-5 тысяч километров. На самом деле.
Ну, минуты отдыха тоже были в жизни Анатолия Викторовича. Здесь как раз фотографии, когда он находился на турбазе поселка Круп. Слева, да, Марат Михайлович Крайний. А вот слева мы так и не угадали. Кто, может, кто-то знает, кто слева?
На левой фотографии?
Да. Вот с кем стоит, тут никто не смог сказать.
Может, из Москвы тоже, может. Да. Можно спрашивать у специалистов, которые
работают. Может быть. Встречи с друзьями, конечно, тоже происходили. Это фотография с Николаем Ивановичем Бычковым, 1982 год, сослуживец. Еще с Пярну, да? И День Победы, 1975 год, где на фотографии Нина Ивановна Беляева, Николай Иванович Бычков, Анатолий Викторович Лукин, Инна Николаевна Лукина. Узнаете себя? Справа, справа. Справа вы. А Беляев, наверное, фотографировал Дмитрий Иванович.
Нина Ивановна Беляева.
Да. Конечно. Первомайская демонстрация, 1984 год. На фотографии память остается. Анатолий Викторович – автор ряда изобретений научных статей. В 1988 году стал лауреатом Ленинской премии, наиболее престижной премии в СССР. Ленинская премия присуждена за разработку и внедрение в производство технологий и оборудования для контактной сварки непрерывным оплавлением труб большого диаметра для магистральных газопроводов. Также он награжден орденом «Знак почета». Здесь на фотографии он дает интервью псковскому телевидению о машинах «Север К-700» УСО-403. Это, очевидно, последние годы, 80-е уже. Анатолий Викторович Лукин приложил много сил для сохранения и реставрации памятников древнего Пскова. Оказал помощь в организации кузнечной мастерской Всеволода Петровича Смирнова, детской библиотеки и много других культурно-исторических объектах. Его друг Савва Васильевич Ямщиков посвящен Анатолию Викторовичу немало страниц книги «Мой Псков». В этой же книге опубликовано несколько стихотворений Анатолия Викторовича Лукина, которые он писал на протяжении своей жизни. При содействии Анатолия Лукина в 1973 году на Псковском заводе тяжелого электросварочного оборудования был создан военно-патриотический клуб «Мушкетер», а в 1985 году клуб был преобразован в спортивную школу. При заводе были созданы и оснащены оркестр, хор, яхт-клуб, футбольная команда «Прогресс» и другое. Завод активно вел жилищное строительство в Пскове, как уже упоминалось ранее. Здесь на фотографии как раз Анатолий Викторович Всеволодовичем Смирновым на заводе ТСО, ноябрь 1986 год, то есть за год до смерти.
На фоне птицы, которую Смирнов изготовил для посольства американского, для советского посольства США, которое, к сожалению, так сказать, не вошло в строй, как бы, по политических причин.
Но эта птица еще
существует. Там это, почему ему пришлось, так сказать, на завод перебираться, даже этот заказ был, потому что она высотой была метров 8-9, вот эта конструкция, с шатером вообще. Конечно. Потому что там удивительно, это просто увеличено, чтобы показать Анатолий Викторович Александр Петрович.
Анатолий Викторович Лукин так стихами описал период строительства завода ТСО. Пожалуйста. Сейчас мы услышим.
Да-да-да, полезный и тоже ж. Пусть тебя трижды гордость разберет. Хоть раз за жизнь почувствовал, что можешь своим хребтом ты возвести завод. Теряли на заначках и зарплате, в грязи окраин вязло колесо. Кадровику шумели, принимайте на ваш завод с названием ТСО. ТСО не расшифруешь без полстарки, но знали мы, что это тот завод, где есть в названии звук электросварки, и что его страна родная ждет. А кто-то ведь потом придет и скажет, а я бы сделал лучше и не так, но все-таки, наверное, он промажет, завод построить тоже не пустяк. Пускай потом сыграют трубы марши и заведут историю потом, а мы сегодня так поем, как пашем, и пашем так сегодня, как поем.
Умер Анатолий Викторович 28 декабря 1987 года в своем рабочем месте. Похоронен на кладбище Орлицовском. Анатолий Викторович Лукин оставил после себя крупнейшего в СССР предприятие по производству машин контактной сварки. Анатолий Викторович внес большой вклад в развитие промышленности города Пскова, в сохранение памятников истории архитектуры. Статья об Анатолии Викторовиче Лукине включена в Псковскую энциклопедию. В Псковском музее-исповеднике есть экспозиция, посвященная ему. И, конечно, в Псковском государственном политехническом институте имеется мемориальный стенд, посвященный Анатолию Викторовичу. И на заводе «Псков Электросвар» есть мемориальная памятная доска с изображением Лукина и надписью. Мемориальная доска рядом с проходной завода ТСО «Пскофэлектросвар». Ее немножечко переместили ближе к остановке, скажем так. Стенд там специально сделан. А раньше, как я поняла, был у проходной.
Прямо.
Здесь написано, здесь работа с 1970 года по 1987 год. Первый директор и основатель завода Лукин Анатолий Викторович. Анатолий Викторович Лукин – единственный житель Пскова, получивший высшую премию СССР – Ленинскую премию. Завод ТСО являлся предметом гордости как для псковичей, так и для советской индустрии. Вот фотографии «Пскофэлектросвар» в настоящее время 2011 год. Искренне благодарна за предоставленные фотоматериалы, фотоархив и текст супруги Анатолия Викторовича Инне Николаевне, сыновьям Михаилу и Виктору. Спасибо за внимание.
Упав к реке с скалами круто, в зеленой шапке тополей, затянут в серый пояс бута, длинный молодец, как будто Псков город страж земли моей. Когда б не эти стены злые, не храбрость псковских удальцов, быть может, не было б России, куда враги одни и другие рвались через великий Псков. Могучих башен силуэты возводит вечер к облакам, но, возвращая нас из светы, ведет до юного проспекта стрела неоновых реклам.
Лукина Анатолия Викторовича. Я не буду повторяться. Все, наверное, послушали, запомнили. Но я хотел бы только отметить и, если можно сказать, окрасить некоторые моменты. Надо прямо сказать, что Анатолий Викторович внес огромный вклад в развитие города Пскова, Псковской области, промышленности Советского Союза. И он по существу явился одним из организаторов, директоров крупнейшего машиностроительного завода. Это, на мой взгляд, его главная, огромная заслуга перед людьми, перед народом. Далее Анатолий Викторович, значит, ну что вам сказать, имеет прямое отношение к развитию Политехнического института. Ну, он один из первых выпускников Политехнического института, который он успешно закончил. И его и фотографии, и статьи его, и о нем, в том числе занесены книгу, юбилейную книгу в честь 50-летия политехнического образования на Псковщине. В эту книгу, как одного из выпускников и руководителей предприятий и оказавших большую помощь Политехническому институту. Ну, вот здесь был показан, значит, отрывок из фильма. Это база, значит, отдыха в поселке Круп. Мы рядом, значит, в свое время отбили достаточно большой участок земли. И Анатолий Викторович нам во многом помог в освоении этого участка, в размещении нашего инвентаря и так далее. Значит, в организации отдыха студентов. Это большое дело в то время было.
Далее, смотрит, не могу не упомнить, как Анатолий Викторович отозвался очень дружелюбно и сознательно на предмет размещения лаборатории на территории завода. Я пошел и просил директоров завода. Значит, была необходимость в связи с отставанием строительства корпусов, которые у нас были подстроены, временно разместить лаборатории на заводах. Анатолий Викторович не отбился, а очень сознательно сразу подошел к этому, и была создана на заводе лаборатория технологии машиностроения с вводом корпусов, которые мы строили. Мы ее забрали к себе. В общем-то, Анатолий Викторович всегда отзывался, говорит, положительно на наши просьбы. Никогда не уходил от них, не говорил, что вот нам самим все надо решать, а вы решаете там сами. Да, мы сами решали многое. Но и многое зависело от поддержки директоров заводов. А он первый всегда оказывал такую поддержку. Ну вот, Анатолий Викторович, значит, принадлежит семье уже, значит, среднего, так сказать, поколения. Но ведь мы хорошо помним его отца Виктора Дмитриевича, прекрасного артиста Псковского драматического театра. Я очень любил бывать на постановках, где играл, ну, или талантливо играл, говорит, Виктор Анатольевич. Виктор Дмитриевич. Далее, значит, я хорошо помню Елену Ивановну, значит, супругу Виктора Дмитриевича и маму, значит, Лукина нашего, значит, ну и теперь вот двое, значит, молодых людей, значит, они прекрасно себя проявили и проявляют. Один вот успешно работает у нас в Политехническом институте в качестве доцента. Это Михаил Анатольевич. Вот сюда пересел, да? И успешно обучает магистрантов. Нам лицензию на подготовку магистрантов дали 2 года назад. И он успешно читает лекции, занимается с ними. Вот недавно, я пару недель назад, по-моему, присутствовал у него на лекции. Но прекрасно понимает. Говорит, в общем-то, говорит, семья и поколение. А Инна Николаевна является постоянным, как говорят, говорит, преданным, говорит, директором и хранителем важнейшего, я бы сказал, музея. У нас в Пскове, и не только в Пскове, это музей Владимира Ильича Ленина. Это огромное дело сохранить этот музей. Еще хотел бы подчеркнуть один момент. Если бы, говорит, Анатолий Викторович остался вот в это так называемое время, говорит, не хочу называть его своим именем, говорит, будучи директором завода, я думаю, что он бы не допустил того разрушения и развала, который произошел потом на заводе. Ну, поэтому вот такая светлая, добрая память о хорошем друге, доброжелательном человеке. Он иногда, значит, был довольно строг, но эта строгость была всегда доброжелательной строгостью. Был хороший товарищ, компанейский, я бы сказал, дружелюбный, значит, и, в общем-то, остался, как говорят, в памяти не только как специалист, руководитель, там, директор, и как хороший человек. Спасибо за внимание.
Мы поблагодарим всех, кто сегодня пришел почтить память Анатолия Викторовича. Вы знаете, биография его такова. Казалось бы, после трагедии 60-го года, когда Хрущев разгонял армию, представляете, блестящий морской офицер приезжает в Псков с семьей, без квартиры, без пенсии, без ничего, и идет учеником токаря на марш-завод. Хотя мы и говорим, что марш-завод это у нас кузница кадров была, но и вот это подтвердилось на примере Анатолия Викторовича. Ученик токаря, начальник цеха ПМЗа, замдиректора ПМЗа, главный инженер электротехнического, ну и вот потом 70-й год завод ТСО. По заводу ТСО мне приходилось с ним заниматься, ЦК партии мы с ним были, у секретаря ЦК Долгих вместе с Борисом Евгеньевичем Фатоном пробивали эти вопросы, решения. Ну, я скажу, что более 30 лет нашу семью связывает не только вот именно служебные, но и дружественные семейные отношения. Он ввел нас в семью Дворянчиковых, мы познакомились со всеми вот работниками искусства. Вы же знаете, человек он был очень многогранный. Я не буду говорить о работе завода, здесь достаточно говорили при вступлении, потом это Николай Петрович сказал. Но скажу что, что он очень, ведь премию, Ленинскую премию просто так не дают, значит, за дело дали. А он ведь лауреат премии Совета Министров СССР и лауреат Ленинской премии. Года два назад я попытался, значит, через наше руководство областное там и наших депутатов выяснить, что вот какие-то льготы хотя бы, ну, не семье, так вот, имени Николаевне, потому что люди, награжденные орденом Ленина при советской власти, имеют определенные льготы. Мне сказали, этих перечней наград лауреатов Ленинской премии перечней нет, поэтому никаких, ничего, значит, не будет. Ну, Бог с ними, пусть будет на их совести. Ну, я скажу, что не буду говорить о работе завода, достаточно сказано. Надо сказать, что он очень много вложил и в социальную, как сейчас сказано, в социальную сферу. Пославский сидит, автор целого жилищного городка Лукина. Так? База отдыха на Крупе. И самое главное еще, что все же у него... Кроме там поэзии, искусства, осталась и душа моряка. До сих пор у него хранится офицерский кортик, форма офицерская. Он организовал яхт-клуб, учил нас ходить под парусами. Было такое дело на Псковском озере. И я скажу, что очень много уделял внимания и истории Пскова. Большое... Помощь оказывал Федору Петровичу Смирнову. Очень близко знаком был с Савелием Ямщиковым. Это его лучший друг был из всех вот этих реставраторов. Ведь ни один, казалось бы, директор не мог бы разрешить занять производственные площади, разместить заказ. И Федор Петрович там, значит, выполнял свои дела. Мы его звали в своем кругу матросом. Так уж откровенно говоря. И Всеволод Петрович был у нас мастер с подачи Анатолия Викторовича. Поэтому, значит, мне хочется еще раз сказать, что сегодня спасибо всем, кто пришел вспомнить Анатолия Викторовича, сказать его адрес и его семье добрые слова. Он много сделал, очень много, но не успел одно, вот одно он не успел. Он пригласил Высоцкого.
Да.
Было такое дело. Ну, а Высоцкий не смог доехать до нас его похоронить. А он очень, и нас он приучил слушать и ценить Высоцкого. Хотя мы же, знаете, как восприняли его когда-то. Не случайно Витя сегодня включил его песни. Так что еще раз я благодарю всех вас. Всего доброго вам. Спасибо за внимание.
Лет. Насколько очень важно для архитектора иметь очень хорошего заказчика. Значит, да, 77-й год. Значит, мы начинаем конкурсное проектирование по улице Герцена в квартале, где никогда не было, так сказать, никакого жилья для заводчан.
Потом это превратилось в своеобразную школу. Может быть, Дмитрий Иванович мне и подскажет, но не было в городе Пскове вот такого события, когда сами заводчане строили хозспособом свои дома. Конкурс, который прошел, значит, успешно, и даже вот, ну, только благодаря, так сказать, вот, вот этой работе завода ТСО, значит, его вот этого электросварочного агрегата, ракеты, который, так сказать, строил этот газопровод Фомары-Ужгород, так он вроде назывался.
Уренгой-Фомары-Ужгород,
вот эта магистраль, которая откуда пошла. Ведь только благодаря вот этой первый дом по школьной 2, который строил метр квадратный 642 рубля при общей плановой по городу Пскову 156, вот, позволил, значит, построить и первый дом, построил инфраструктуру всего квартала, который сегодня, будем так говорить, является основой реконструкции исторического центра, мы будем говорить так, между двумя Козьмодемьянскими церквями. Вот. Значит, и, значит, постоянная работа заказчиком, значит, он вникал во все мелочи. Вот. И, ну, есть моменты, которые, ну, не смогли мы построить в связи с... Ну, что-то надо было отбрасывать. Не построили мы круговые гаражи. Вот там, значит, вот такие вот выгрызы, которые у нас идут, значит, в домик по Герцена 16. Это было связано с тем, что там было подземное гараже. Вот такое, значит. Ну, что-то сэкономили на строительстве. Но зато после этого... Где-то вот у нас в следующем году Союз архитекторов будет отмечать России 30 лет Союз архитекторов России. Значит, в 82-м году он был основан. И в 83-м году на базе города Пскова была, значит, проведена всесоюзная, так сказать, конкурс с приглашением знаменитых архитекторов, институтов всего Советского Союза, которые имели опыт по реконструкции исторических городов. И будем, как сегодня сказать, спонсором являлся завод ТСО. Всех участников на Круповском, понимаешь, базе отдыха всех разместили, они там работали. Значит, и, значит, был тогда, это как раз первых пяти приоритетов, которые Союз архитекторов России объявил, значит, конкурс, программу такую, значит, был конкурс на реконструкции в историческом центре города. Был конкурс на 29-й квартал. Это вот сегодня уже почти что отреконструированный квартал в границах улицы Карла Маркса, Некрасова, Воровского, Красных партизан. Это тоже благодаря деятельности Анатолия Викторовича. Ну, а то, что я как вспоминаю вот сейчас Новый год, мы же соседи были по дому. Значит, вот не было такого счастливого момента, когда сейчас осталось только одно основание для елки. И вот мы, значит, сюда елки, и весь квартал приходил, встречал, это самая лучшая елка.
Какое место в жизни Пушкина заняла Каменка? Он сказал, это так же, как я говорю Болдину, что это случай. Вот. Я говорю Болдину, Пушкин снес золотое яичко, которое высидел в Пскове, в Михайловском. Вот. Точно так же. Я думаю, что Анатолий Викторович, как главный инженер и как инженер, не очень это самое льстит, что вечер называется инженер, потому что я сам военный инженер. Вырос на электротехническом заводе. 22 июля 1969 года мы приехали в Псков. Ну, я был в составе межведомственной комиссии, которая должна была решить, возможно ли на электротехническом заводе организовать производство изделий с военной приемкой для Министерства обороны. 3 дня мы жили. Встретила нас Ройзен Клавдия Михайловна, мудрая, добрая женщина. Но так как это было 25-летие освобождения Пскова, то нас могли разместить только в школе на улице Льва Толстого, где сейчас размещается Политехнический институт. Вот. А вскоре после Клавдии Михайловны пришли Карпачев и Анатолий Викторович. И Анатолий Викторович 3 дня у нас был гидом. А после этого руководители этого Министерства обороны и электротехнической промышленности вот, говорят, что мы посмотрели, вы симпатичны друг другу, и мы верим, что вы сумеете организовать производство изделий на электротехническом заводе. Я так думал вот эти дни, в чем же эта самая симпатия нас выразилась. Но первое это, наверное, потому, что я в школе был председателем исторического кружка, а моя любимая учительница истории потом стала директором музея Пушкина, Чайковского и декабристов. Второе, мы как-то с ним братья по оружию. Он, будем говорить, это самое, в авиации, а я зенитчик. И самое главное, что мы... Вот. И самое главное, что... Да. И самое... Ну, это перекон противоположности. И главное, самое главное, что мы учились в Ленинграде. Наше училище находилось рядышком с Ленфильмом. И мне повезло, что я Николая Черкасова приглашал на вечер, а потом и провожал его. Рядышком находился театр имени Ленинского комсомола, где главным режиссером был Товстоногов, и нас на все премьеры приглашали. Потом давали приглашение дом работников искусств, в филармонию, Кировский театр. Вот, хороший был начальник училища, так что, видимо, вот это культурное тоже это сам наложило на это самое на взаимные симпатии. Но трудностей много пришло. Во-первых, заместителем по технической части у Клавдии Михайловны был Юргенсон Владимир Иванович. Добрейший человек. Но он это был до этого начальником это самое, дома офицеров. Так? Вот. Ну и другие. Потом был начальник цеха, говорил, Марат Михайлович, у нас никогда не было рекламации, кроме одной. Свинья порезалась, так? Корыто это самое, вот это за усинцами это самое выпустили, так, а она, бедная, это, зарезалась. И вот в таких условиях, менее чем за год, так, мы освоили изделия, которые и в стыковке «Союз Аполлон» участвовал. Даже рекламацию получили. Вот. И интересно, от Киевского завода «Арсенал». Тоже характерная черта. Когда мы приехали туда, районный инженер собрал там всех. И оказался однокашник Анатолия Викторовича по военно-морскому училищу имени Фрунзе. Он сказал, уже то, что приехал начальник военного представительства и главный инженер, уже достаточно, чтобы эти рекламации выбросить, и с тех пор у нас рекламации не было. Как удалось это сам? Ну, во-первых, он это... Я учился в училище, мы еще это самое, пели песни, артиллеристы Сталин дал приказ, а он еще раньше на 5 лет. То есть это сталинская закалка. Вот. Он начинал это самое с кадров. Мы это пригласили Петренко Николая Дмитриевича, который был мастером контрольным на машиностроительном объединении. Был Иванов, вот, который это самое, Ленинградский это, технологический институт. Ну, хорошие кадры. Второе, что он это сделал, это то, что вот это уже это самое, такой незаурядный это самое, ум. Он привез это самое паровоз и этим решил проблему отопления. Ну и главное, понимаете, какой-то был это самое патриотизм. Я один раз подслушал в автобусе, как разговаривают две женщины. И одна говорит, ну что там у вас это самое за завод? Маленькое, у нас радиозавод это мощный. И я слышу, как-то отвечает, а у нас даже есть военпред. Я на всю жизнь это запомнил. Это какая ответственность за это ложится? Какая это? У нас, когда проходили испытания, почему-то отказы это самое были как это, глубокой ночью. Вот. Но я, Анатолий Викторович, потом главный конструктор, ну и естественно, мы шли и смотрели. Сразу не это самое. Дальше, Анатолий Викторович была такая, так что я думаю, что мы интересно работали вместе, что он мог 10 часов вечера позвонить и говорит, Марат, это, хочется это самое, по это, посоветоваться. И я шел где-нибудь до часа, мы сидели и советовались. А уже 7:30 нужно было на работе. Ну и есть такое, что, скажем, я до сих пор никак не могу это самое простить себя. Было это совещание. Анатолий Викторович говорит, ну, Марат Михайлович, мы, наверное, с вами договоримся. А я говорю, так мы же джентльмены, и так стыдно за это джентльмены. Он говорит, мы просто товарищи, понимаете, вот так тяпнул, это ляпнул, вот это самое, а до сих пор стыдно. Ну и еще это самое, одно это, я тоже ее чаще это самое, и сейчас вспоминаю особенно. Значит, у меня была предзащита в Северо-Западном политехническом институте. Но там еще порекомендовали, чтобы я взял справку от директора об экономическом это самое, эффекте от внедренного стандарта. Директор от меня зависел на все, не знаю, проценты, так, любую справку, любой цифры. Но мне не захотелось идти. И Анатолий Викторович говорит, Марат, защищайся только для того, чтобы потом тебе не говорили, что ты критикуешь, за то, что у них есть звания, а у тебя нет этих научных званий. Я говорю, Толя, а если мы сделаем хорошим завод? И он замолчал. То есть это тоже был аргумент. Завод мы сделали хороший. Я считаю, что технологическая элита у нас тут определенно лучше, может быть, даже в городе была. Вот. Ну и еще. В процессе, скажем, работы я поставил перед собой такую научную задачу. Как мне, это самое, как мне контролировать исполнителей, которые предъявляют мне это самое реле, чтобы принятой продукции было меньше это брака. И вот когда я пришел это самое, к выводу этого самого, это математическое, это самое Калмогоров Андрей Николаевич потом смотрел, сказал, что я открыл принцип контроля ошибок без их исправления. Я пришел к выводу, что самые страшные – это середняки. Это там, это самое. Они, потому что если, скажем, слишком плохой, то я ее поймаю, это сам, при своем плане контроля. Так? А если он слишком хороший, то его можно не контролировать. Поэтому ставка на средний класс для меня – это самое антинаучное. А я считаю, что делают это самое, вот, и продвигают вот те великие люди, которых ну, процентов 2, не больше. Вот таким великим людям, это самое, в моем понятии, великим человеком был Анатолий Викторович. Спасибо.
Этот завод очень многим обязан Анатолию Викторовичу. Мне повезло в жизни. Мне повезло в жизни, что с некоторым опытом работы в оборонной промышленности я попал на начало строительства завода. И с хорошей поддержкой Анатолия Викторовича мы создали лабораторию, создали хорошие трансформаторы. И когда ездили во Францию брать их ноу-хау, то оказалось, что мы у себя в Пскове сделали изделия почти такого же плана. Были, вот тут упоминалось, задача стояла сварочные трансформаторы для трубных машин. Анатолий Викторович умел работать с людьми. И вот, создав группу инженеров, которых целенаправленно должны были работать над этой знаменитой машиной, и полностью ее поддерживал. В таких райских условиях для инженера работать, ну, мне больше в жизни не приходилось. И поэтому у нас получилась хорошая вообще машина на то время. Сейчас, к сожалению, завод очень долго был в прорыве. Сейчас опять это дело поднялось. И эта идея сварочных, трубосварочных машин, олигархи наши, похоже, вернулись. Получилось какое-то финансирование, и сейчас возобновляются работы. К сожалению, кадров за эти 20 лет прошедших усохли, новые еще не подросли, но вспоминаем мы Анатолия Викторовича, те ветераны, которые сейчас на заводе еще трудимся, всегда добрым словом. Как с морским офицером, мы с ним осваивали катер шведский, у нас был по Псковскому озеру. Хорошо со штурманом было ходить. Может, помнить эту историю, когда нас 3 дня искали.
Я был третьим. Но мы сильно не расстроились.
Очень хорошую память о себе оставил в городе Пскове Анатолий Викторович. И вот сейчас памятная доска на заводе стоит. Народ проходит, смотрит, и, я думаю, не скоро забудут Анатолия Викторовича.
Почти как Гарсия с аплодисментами. Знаете, 19 декабря исполнилось 300 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова. Как-то очень скромно эту дату в нашем царстве и государстве отметили, значительно как-то скромнее и тише, чем, скажем, 35-летие Николая Баскова и телеведущей, скажем, Ксении Собчак. Вот. Но тем не менее Ломоносов говорил, что может собственных Платонов и быстрых разумом Нефтонов российская земля рождать. Вот, мне кажется, российская земля периодически, как слитки на Урале, выбрасывает могучих, сильных духом и телом мужиков, которые действительно способны на большие дела. Вот Анатолий Викторович Лукин, мне кажется, относился именно к такой породе людей. 10 лет назад я писал очерк «Дети войны». Вот это та категория людей, которым во время войны было 3, 4, 5, там, 10 лет. Но война оказала на их судьбы колоссальное влияние. Они в годину испытаний росли, голодали, недоедали. Но потом, после победы, они общались с людьми, которые победили в той страшной войне. И там нравственный стержень их основ. Я писал и об Инне Николаевне Лукиной. Я не разделяю этих людей. Это была удивительно гармоничная, удивительно красивая пара. Вот. И все в Пскове эту пару знали. И это была действительно эталонная, красивая, молодая, тогда еще много лет назад, да, семья, которая, ну, как всякая семья, проходила через какие-то невзгоды. И вот Анатолий Викторович, когда началось это совершенно неожиданное дурацкое сокращение, блестящий капитан, лейтенант, штурман, да, вот, вдруг оказывается безработным, у него на руках оказывается жена, аспирантка, которая вот-вот должна, значит, ребенка родить. Ну, куда податься? Надо ехать к отцу, вот, артисту Псковского театра. Тоже самобытный был крайний человек и замечательный, замечательный артист. Вот, эта категория людей могла не сломаться. Она обладала такой энергией, таким запасом нравственной силы, что в сложных вот такой ситуации, а по их судьбам можно и биографию страны было проследить. Почему я этот очерк стал писать «Дети войны»? Там самые разные псковичи были. Но в целом получался портрет поколения вот людей, которые через войну прошли совсем детишками, через голод послевоенный, через разруху. И все-таки остались порядочными, умными, талантливыми людьми, которые своим трудом достигли всего, чего они достигли. Там в разной степени они достижения их были, но все-таки было очень много общего у этого поколения людей, которые сейчас, к сожалению, так вот тихо и незаметно. И незаслуженно, так сказать, из комментариев уходит. Вот Анатолий Викторович я наблюдал в разных ипостасях. И когда был секретарем горкома КПСС, и однажды нам поручили Геной Судаковым, он заоргом горкома партии работал, значит, Анатолию Викторовичу съездить. Анатолий Викторович человек был не только разносторонний, но он и по характеру был очень разный. В нем сочеталось и лирика совершенно тонкая, и достаточно жесткая такая, знаете, прагматичность. Вот. И если попадал под руку, значит, не в лучший час для Анатолия Викторовича, то можно было и не договориться насчет того, зачем приехал. А нам надо было не больше, не меньше, поручили, значит, на 1 мая трибуна оказалась тесна. И надо было пятницу договориться с ним о том, чтобы за субботу и воскресенье сделать, значит, еще вставку, чтобы там начальство еще городское поместилось. Вот. Анатолий Викторович по-разному мог на это дело отреагировать, поэтому утро послали туда Судакова, который был начальником цеха в свое время, значит, Лукина, ну и меня, как молодого секретаря, может, этого дурня, значит, пожалеют, тоже и не будут особенно бить. Но Анатолий Викторович в хорошем расположении духа, посмотрел на нас, говорит, места им мало, там стоять все. Значит, ладно, сделаем мы эту вставку, моды. Шутки сказали, значит, суббота, людей на заводе мало, но сделали, поставили и стояли, и, значит, все, кому там надо было стоять по списку, все там стояли и махали руками. Навстречу демонстрантам с радиозавода, да, Дыкману там шли, вот, тысячи людей, помним мы все эти демонстрации. Вот, и он, здесь уже много говорилось об этом, он мог бы быть при определенных условиях, в зависимости от того, какие условия его жизнь поставила. Он мог быть и технически достаточно мощным человеком, да, но он мог стать и писателем, и поэтом. И он, по-моему, занимался в кружке Всеволода Азарова, да, в Ленинграде. И, а там были талантливые люди. Собирался Азаров, собирал талантливую молодежь, надежды питерской поэзии. И если бы он пошел этим путем, и если бы он свои силы сосредоточил, энергию на этом, я не сомневаюсь в том, что он был бы достаточно мощным поэтом. И я хочу прочитать вам одно стихотворение, вот, которое тоже я еще 10 лет назад опубликовал в книге «На рубеже тысячелетий», вот в этом очерке «Дети войны». «Дети войны». Вот в преддверии Нового года, сейчас уже, в общем-то, месяц новогодний, да? Вот. Хорошее очень, мне кажется, стихотворение и несвойственное, казалось бы. Вот этих струн Лукина почему-то не подчеркивали никогда. А у него была достаточно тонкая, ранимая душа. Вот он, смотрите, перед Новым годом, и теперь шлет через столько лет нам перед Новым годом новогоднее поздравление. Свеча горячим стеарином плачет, наполнен воздух хвойной струей, За Новый год, за счастье, за удачи я поднимаю тост немудрый свой. Хочу отнять слова у Краснобаев, чтоб подарить вам теплых слов букет. За мир и труд, и за любовь без края, за бездну мысли, за полет ракет. Пусть будет год вам счастьем синей птицы, для тех, кто будет жить в нем и мечтать. И все, что в этот Новый год родится, пусть будет только для людей опять. За то, чтоб сердце грязными руками не трогали, чтобы не мяли роз, чтоб люди даже думали стихами красивыми, как новогодний тост. И вот мне кажется, что это поздравление от Лукина через столько лет, оно нам близко и дорого, как память о нем. И пока мы живы, мы будем Анатолия Викторовича помнить таким, каким он был.
В общем, что я хочу сказать. Я немножко занимался тренировками завода и оснащением завода оборудованием и проектом завода с французами. И когда вот говорил, что у нас первый директор, он и строил, и работает, то ну, многие люди удивлялись, что строительство и работа завода – это, в общем-то, совершенно разные вещи. И что один человек и там может работать. Ну, люди удивлялись, в общем-то. Что еще хочется сказать вот в этом плане? Вот вы видели, тут макет, он у макета второй очереди. Ведь у Анатолия Викторовича была мысль построить хороший, и не просто хороший, а отличный завод. И ведь не зря начался проект работа с иностранными фирмами, с лучшими мировыми фирмами. Сначала работали с американцами, в конечном итоге вышли на французов. Как раз Брежнев с французами ну, нашел какой-то язык. И вот в 76-м году получилось, что вроде бы договорились с французами, что будет несколько контрактов, хороших контрактов между Советским Союзом и Россией. И под эти контракты попал и наш завод. Была тогда Александрия на Украине, и вот наш завод. Контракт был с фирмой Renault. И вот много лет достаточно работал завод с французами. И ведь вот если так вспомнить, был проект нашего Ленгипроэнергопрома, питерский проект. Французы, ну в связи с тем, что мы стали работать с французами, французы сделали свой проект. Но мы что, уже ведь завод начал работать, первую машину, 607-ю машину, выпустили мы. Был у нас на заводе так называемый лабораторный корпус по проекту завода. И вот в этом корпусе поставили несколько станков и первую машину, значит, ну, первые рабочие, так назовем, они были и строителями, и потом рабочими завода. В 71-м году были приняты первые рабочие. Дирекция завода в 70-м году была. Сидели они на заводе точного стального литья. Там выделили им комнату, и они сидели в этой комнате. Там был секретарь, бухгалтер и Анатолий Викторович. Вот. Потом, значит, это все начало несколько расширяться. Анатолий Викторович, он принимал активное участие с Ленгипроэнергопромом. Вначале это работали мы с Ленгипроэнергопромом до 78 года практически. И постоянно туда ездили. Он и крышу поменял у завода. Ленгипроэнергопром сначала сделал крыши такие, как на АДСе. Знаете, да?
Оболочка.
Да, оболочка. Он сказал, нет, это потечет она все, и сделали вот фонарную крышу, которую это самое. Ну, правда, она у нас тоже тепла, но это уже второй вопрос.
Ну, она, значит, выше, больше, да, так сказать, пролеты, поэтому...
Да, пролеты. У нас же, вот, такой, если говорить об этом, вот когда начали оснащать завод оборудованием, потом удивлялись. Ведь вот наш завод, он, ну, это, в общем-то, идея была Патона, построить завод в Пскове тяжелый.
И в НИИСУ.
Ну, да, ну, в НИИСУ это подключалось к этому, а в основном-то это Патона была идея. И завод индивидуальных машин, сварочных машин. Был такой завод в Каховке, сварочного оборудования. Он и сейчас, в общем-то, работает на Украине. А этот завод мыслился еще крупнее, больше, мощнее, потому что промышленность страны требовала всего этого. И вот первая машина 607-ю, в общем-то... 617-ю, первая машина вот, в лабораторном корпусе. А когда сделали первые пролеты основного корпуса, ведь корпус наш был 80 тысяч квадратных метров под одной крышей. В общем-то, это достаточно большая площадь. И вот вместе со строительством завода организовали конструкторскую группу. Буквально, ну, это я, Анатолий Викторович, настоял, и Ленки про, и НИИСО тоже подключилась к этому, чтобы на заводе сразу уже начали работать конструктора. И тогда вот, ну, приехала группа в количестве сначала там 12-15 человек, но потом она расширилась и стала, вон, Борис Малахович точно помнит, там больше уже, по-моему, больше 500 человек в общей сложности было.
В СКБ?
Да, в СКБ. Ну, около 600 человек была уже группа. И вот первую машину, которую, первую линию, которую стали выпускать в основном корпусе, это была линия сварки крышек люков для железнодорожных вагонов. Это для Уралвагонзавода. Ребята приехали оттуда. И вот первую линию, которую делали, это вот линия крышек люков для Уралвагонзавода. Потом для Уралвагонзавода сделали вторую линию для дверей. То есть вот первая линия, это железнодорожников мы стали обеспечить.
Ну и специалисты оттуда с Уралвагонзавода, да, потянулись в ТСО.
А приехала группа ребят, ну там был руководил сначала нашей группой. Да, Анатолий Викторович сказал, я помню, пришел в 71-м году. Он говорит, ты знаешь, у нас инженеров сейчас на заводе-то нет. Им нечего делать. Ну вот у нас сейчас на кабельном заводе есть группа, которая, конструкторская группа, которая работает, которая готовит документацию для нашего завода. И вот начиная с 71-го года, эта группа, а первые машины начали выпускать уже 73-й год. Вот эта группа подготовила конструкторскую документацию. И действительно, вот за вот 30 лет, в общем-то, СКБ существовало почти 30 лет.
Сейчас, ну, поменьше.
Ну, почти.
Оно же в 92-м году прекратило существование формата. В 92-м.
В 92-м, да? Ну, значит, это 25 лет. Но кадры были. Не зря говорили, и в Москве, и в министерстве, везде. Да вы все можете делать. У вас оборудование, стволы вы можете делать. Все, что угодно. Все, любое. Сейчас вы делаете сварочное оборудование, завтра вы можете на оборонку. Ну, а завод-то работал в основном на оборонку. Делали машины постоянного тока для сварки легких сплавов, алюминия. Делали, я знаю, я вначале работал на Урале. Вот уральский завод получил от нас сварку в вакууме, алюминиевых сплавов. Это
Суэлс.
Да, Суэлс. Это для сварки, если сейчас уже это не секрет, в общем-то, это варили корпуса для ракет, которые оснащались подводные лодки. Вот. И ты, Анатолий Викторович, он сам был за всех. И за конструктора, и за технолога. В общем, он во все тонкости заводские всегда сам влезал. Все буквально с рабочими, и если он кому-то что-то пообещает, он обязательно слово сдержит. Если пообещал рабочему жилье дать, он обязательно даст жилье, если сказать.